Первый совет – просто полюби себя.
Это принцип животного мира.
Прими себя таким, какой ты есть.
Совершенно бредовый, нелепый совет, идиотский.
Годись оно все куда подальше. Я сейчас буду лежать в кровати и любить себя. Но это же подлость.
Прими свою жену, прими своих детей, какие ты есть.
А разве это не хорошо вот другого принимать?
Нет. Такие, как мы есть, мы никому не нужны в принципе.
А вот бывает продуктивное, правильное чувство вины? И чем оно отличается от непродуктивного в этом отношении?
Конечно, позиция человека, веры и человека неверы будет очень сильно отличаться.
Нет, это не Бог, это ты, это твое решение, твой выбор.
Я пригласил вас, господа, чтобы обсудить самые распространенные советы, которые часто человек слышит от разных психологов, и подумать о том, что в них верного, а что неверного. И первый совет перед вами на экране. Просто полюби себя. Твоя проблема решится, если ты просто вот полюбишь себя, примешь себя таким, какой ты есть, и изменишь через это, не знаю, подход ко всей своей жизни и так далее, и вот тогда начнешь как-то жить по-другому, и, да, тревогу идет и так далее.
Может быть, я сразу тогда карты раскрою, но, надеюсь, наша программа от этого не потеряет, а только выиграет. Вообще в психологии и в психотерапии есть такое, ну, своего рода основное правило или такой принцип – не давай советы. И вот этот лозунг, слоган, он уже это нарушает. Нарушает это основное правило. Он как бы так навязчиво рекомендует некое деяние осуществить субъекту, ну, и там со всеми последующими, так сказать, с последствиями. Ведь это основное правило, оно не просто так вот его откуда-то из воздуха, да, взяли, из пальца высосали, и вот там не давай советы. А почему? Это в этом глубокий смысл. На самом деле это от Фрейда идет. Это начало 20 века. А Фрейд – это база всей психотерапии, всей психологии современной. Хочет кто-то этого или не хочет. И вот Фрейд высказывал идею нейтральности, оставляем субъекта наедине с самим собой и не оккупируем его психологически. Мы рассчитываем, мы доверяем ему настолько, чтобы он сам произвел себе некую работу.
Ну, смотрите, да, это по форме. Предположим, мы согласились, что советы давать не надо. А вот по сути...
А понимаете, Константин, в чем здесь проблема? В том, что в Священном Писании есть фраза «возлюбивши искреннего своего, якоже сам себе».
То есть возлюби ближнего своего, как самого себя.
Да. И вот здесь начинается очень большая проблема. Почему? Потому что мы не можем полюбить то, что мы не можем понять, мы не можем определить. Вот просто полюби себя. А себя – это какого? Нас много. И это не множественные личности, это не какие-то психические отклонения. В разных ситуациях, в разных обстоятельствах, в разное время, периоды моей жизни, я все-таки понимаю, что вроде бы как некий субъект я один и тот же. Но я веду себя очень по-разному. И есть вещи, за которые мне действительно стыдно. Есть вещи, которые я хотел бы изменить. Есть вещи, которые, с моей точки зрения, это, наверное, что-то лучшее, что во мне есть. И вот здесь, конечно, подход психологизации, я бы не хотел обобщать и сразу, ну, подвергать какому-то остракизму психологию как науку, а именно вопрос психологизации, то есть такого считывания психологии разными популистами, людьми, которые как бы продвигают тему психологии в массы. Вот с точки зрения психологизации ты должен принять в себе все то, что в тебе есть сейчас по факту, потому что ничего другого в тебе нет. И вот здесь, конечно, происходит очень сильное отличие между христианским пониманием человека и вот таким психологизированным.
Вот мой любимый пример из фильма Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Помните, король, которого блестяще играл Евгений Леонов, который говорил: «Виноват-то не я, виноваты мои предки, родственники. Во мне проснулась тетка с материнской линии, во мне проснулся дед, а он был тиран, а тетка была неженка. Со мной все в порядке. Ты как бы себя полюби в этом отношении, себя прими».
Просто полюби себя. Ну, во-первых, если уж исходить из этого совета, то полюбить себя не очень просто. И вот слово «просто», оно как бы здесь кажется таким техническим, а оно нет, оно не такое техническое, как может показаться. Оно вот так вот, знаете, опрощает ситуацию и опрощает задачу. Вот, знаете, из этой же оперы фраза «будь лидером». «Будь лидером», да, «полюби, да, себя». Это же вот на самом деле внешне, ну, фразеологически они по-разному звучат, да, фонетически. А на самом деле это об одном и том же. Кроме тебя никого нет, ты один в этом мире, ты один на этой земле, и ты свои хотелки, свои желания ты должен ставить выше всего остального.
Только ты имеешь значение.
Только ты имеешь значение. Вот это негатив этой фразы. То есть вот как, если мы представим, что есть пленка, да, и которая проявляется. А вот на самом деле у этой фразы есть некое подспудное значение.
Интересно, если в ней заранее вы слышите некое противопоставление себя и всех остальных, и превозношение
однозначно,
себя.
Однозначно. И более того, мне кажется, что это вот как бы не бескорыстный совет. Вот так вот на этих экранах как бы он звучит так: полюби себя, ну, там молодой человек такой симпатичный, он улыбается, руку к сердцу приложил. И вот почему к сердцу? А почему к сердцу? Да потому что вроде бы он должен говорить правду. Вот что значит этот жест. Но подождите, если это такая простая фраза, то зачем нас убеждать в том, что это правда? Это и так должно быть понятно. Нет, здесь вот этот момент подчеркнут. Я говорю от чистого сердца.
У нашего с вами современника Павла Федосова есть такая песня, называется «Богу не нужен твой невроз». И там такое начало: «Должен, должен, виноват, 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 твоя жизнь постепенно превращается в ад». И, как кажется, вот эта рамка, она, даже если мы сейчас просто ее берем «полюби себя», она вот про это, про то, что иначе ты будешь невротизированным. Ты все время чувствуешь, что ты должен, виноват, кто-то от тебя все время чего-то ждет, ты как будто сам не живешь, так ты остановись и побудь собой, поживи сам. Ты не функция, а личность. То есть и это же можно здесь расслышать. То есть нечто положительное, нет, как вы думаете?
Да. Едва ли можно найти человека, который в той или иной степени не страдал бы от чувства вины, который не совершал бы каких-то ошибок. И дальше возникает вопрос, что с этим делать. Либо его надо как-то глушить, это чувство, либо сбегать, либо его во что-то переделывать, во что-то его переоформлять. И, конечно, позиция человека веры и человека неверы будет очень сильно отличаться. Потому что если человек верующий понимает, что у него есть исповедь, есть покаяние, есть вот это особое, особый скачок в отношениях между тобой и Богом, когда ты сделал что-то неправильное, но понимаешь, что это недостаточное основание, чтобы тебя втоптать в грязь и уничтожить. Да, это ошибки, да. Все мы совершаем ошибки, все мы спотыкаемся. Но через эти ошибки мы приобретаем опыт. Мы в первую очередь учимся к возвращению к самому себе. Я здесь дерзну залезть не в свою область. Вот. Мне кажется, это как раз-таки то, что Юнг именовал индивидуацией, тем самым формированием правильной самости, не а той самости, о которой говорили святые отцы, как корни всего греха, да, как корень, на котором вырастают все страсти, а самости как самобытности, как вот этого ощущения, которое очень ярко в Писании выражено словом Бога о самом себе, «аз есмь». Вот когда человек ощущает, что, ну, действительно, я какая-то вот искра Божья, которая не самопроизводно меня в этот мир кто-то позвал. Тот, кто меня в этот мир позвал, наверное, что-то от меня ожидает или предполагает. Он не определяет на 100% путь моей жизни. Он дает мне достаточно большую свободу. И даже если я двигаюсь не туда, куда надо, он помогает мне это понять, это поправить и так далее. То есть это постоянный диалог, как там в молитве на Евхаристии говорится, «и не отступил еси вся тваря». Вот Бог, мы исповедуем то, что любовь Божия к человеку, она неотступна. Ты можешь бежать от нее, ты можешь сопротивляться, ты можешь какими-то кривыми путями ходить, но ты все равно понимаешь, что за тобой кто-то есть. Вот это состояние прекрасно было описано у Экзюпери, по-моему, в «Цитадели», да, «помоги другому сбыться». Вот это, мне кажется, и есть самая главная задача любого человека – сбыться. Но сбыться мы не можем как бы изнутри себя самого. У нас есть вещи, которые мы наследуем от своих родителей, предков и так далее. Есть пространство еще эпигенетики, как это все в нас начинает раскрываться и реализовываться. И есть пространство социальное, есть влияние других людей, времени, общества и всего прочего, что, конечно же, опять-таки на нас оказывает сильнейшее воздействие.
Вы процитировали, да, что вот Богу не нужен твой невроз, Богу не нужна твоя вина. Это спорный вопрос. Тут, наверное, лучше вот отец Павел расскажет. Мне-то кажется, что Богу нужен человек со всеми его слабостями и со всеми его проблемами. Что же, получается, Богу нужны только идеальные люди без невроза, а все остальные куда? В Освенцим или в Бухенвальд?
А вот прими себя таким, какой ты есть. Для вас это некий положительный тема вообще?
Я думаю, что это совершенно бредовый совет. Совершенно бредовый, нелепый, еретический, бесовской совет, идиотский. Его часто любят... Это, знаете, для меня это лакмусовая бумажка. Насколько психолог вообще имеет какое-то представление о психологии.
Почему?
Прими своего мужа, прими свою жену, прими своих детей, какие ты есть.
А разве это не хорошо вот другого принимать?
Нет. Такие, как мы есть, мы никому не нужны в принципе.
Ага.
Мы не нужны такие. Понимаете, это же очень важный момент. Очень важный и очень такой экзистенциальный. Нас человек интересует как воплощение наших фантазий, как воплощение нашего идеального мира, как воплощение нашего представления об идеальном мире вообще. Именно поэтому люди женятся, любят друг друга. И именно поэтому человек воспитывает своего ребенка. Он воспитывает не вот этого карапуза, который там какается и писается, и там
ничего больше делать не умеет.
Ничего не умеет больше и размазывает по себе эти фекалии. Он заботится о нем как о воплощении своих будущих, своих настоящих фантазий и вот это вот окутывание личности ребенка, который пока еще материальный, пока он в физиологии чистый. И вот это вот воплощение, окутывание фантазиями, оно вот это и есть божественная искра. Мне кажется, что это вот такое передача божественной искры, когда человек становится именно человеком не потому, что его кормят, его одевают. Это важные моменты. Но важнее гораздо человека принять в поле своей фантазии. Фантазии родительской, доброй, теплой, и где ты не себя любишь, а где ты любишь и думаешь, прежде всего, о других.
А как это экстраполируется на взрослые отношения?
Да, точно так же.
Я среагировал на то, что, сколько раз, семейные пары получали совет, там, у жены или мужа, такой характер. Но ты прими его с таким характером.
Это вот, понимаете, это прям целое скопище вот таких вот совершенно мракобесных идей, на мой взгляд. Еще раз, мы как планеты, а планеты, у них есть своя гравитация.
Ага.
И вот почему Луна не отлетает от Земли, почему Земля не отлетает от Солнца? Они движутся по вот этим сферам невидимым вокруг друга, да? Там сложные эклиптику производят. Вот так же и люди. Если люди находятся вместе, они друг другом образуют такую гравитационную систему, психологическую, душевную, духовную. И это невозможно, понимаете, это вот животные, вот этот принцип «прими себя такой, как ты есть», это принцип животного мира, животного существования. Человек отличается от животного тем, что он может фантазировать, он может строить некие прогнозы, и фантазия – это и есть прогноз. Ну, реалистичный, нереалистичный – это другой момент.
Замечательная метафора планет. То, что люди Каждый вращается вокруг близких людей на своих орбитах. И вот мы же прекрасно понимаем, благодаря чему это вращение в принципе возможно. Что происходит, с одной стороны, притяжение, с другой стороны, отталкивание.
Спасибо.
И вот это самое состояние непрекращающегося конфликта, оно дает возможность движения. Почему? Потому что если будет только одно отталкивание, они разлетятся в разные стороны, все. Если будет притяжение, это будет слипание и превращение чего-то другого через упразднение первого и второго. То, что в психологии называется состоянием созависимости, капитуляции и так далее. То есть в нормальных отношениях это напряжение, оно не просто может быть, оно должно быть. Если его нет, то отношения будут непродуктивными. Их куда-нибудь обязательно выкинет. И вот это вот просто, это уже, во-первых, непросто. Во-вторых, что значит в этой ситуации полюби себя? Я утром просыпаюсь, мне лень вставать, мне ничего не хочется, я нахожусь в унынии, и тут перед моим мысленным взором я вижу эту замечательную, отвратительную, омерзительную картинку. Просто полюби себя. Я кладу руку на сердце и говорю, катись оно все куда подальше. Я сейчас буду лежать в кровати и любить себя. Но это же подлость. Это откровеннейшая подлость. Вместо того, чтобы человеку дать пинка и сказать, а ну-ка быстро встал, будильник прозвенел, все, встал, занимайся делами, тебя ждут великие дела.
Вот когда мы с человеком живем, неважно кто это, родители с детьми, муж с женой, там, солдаты в казарме, люди в общежитии, в институтском, в любом случае мы проецируем на людей некие свои образы, свои фантазии о том, как должно быть, какой мир должен быть идеальным с моей точки зрения. Задумывается об этом человек или не задумывается, но это так. Да, понятно, что здесь тоже есть полно опасностей, однозначно, да, потому что если родители видят, что, да, он должен быть обязательно выпускник Гарварда, и он должен вот идти к своей цели, то есть они ему транслируют с детства, будь лидером, и больше ничего. Просто полюби себя, будь лидером. Ты лучший, ты первый.
Угу. Невроз обеспечен.
Не невроз. Обеспечен нарциссизм. Обеспечена такая сфера, шарик, вот этот самый надутый собственного эго, который внутри пуст, и который еще одно дуновение, и он разрывается, и взрыв сверхновый, и все, коллапс.
Вот интересно то, что вы говорите. Вы как бы отрицаете эту саму формулировку «прими другого таким, какой он есть».
Я считаю, что он абсолютно идиотский.
А то, что я слышу от вас, я это могу понять так, что, собственно, и будет заключаться принятие другого вот, с его характером и так далее, если я его окружу своими этими как бы идеальными фантазиями, как вы говорите, если я его вижу по-другому, я на него по-другому посмотрю, он сам-то останется таким же, мое отношение к нему изменится, нет?
Нет, я думаю, что тут это такая, конечно, это сложная проблема. Я не хочу вот тут говорить слово «просто».
Все непросто.
Все как раз очень непросто. Это вот слово-то оно центровое. Тут смысл очень тонкая грань. Конечно, мы своими фантазиями можем человека погубить. Наши фантазии могут нас привести к разрыву. Наши фантазии могут привести к тому, что мы убьем собственного брата, как это в библейском сюжете.
Здесь требуется вера в человека. Вера – это всегда способность заглядывать за горизонт. Вот я вижу этого балбеса сейчас, от которого одни расходы, никакого результата, никакого вдохновляющего, ничего. Но я способен прозревать в нем то, о ком он даже сам-то не задумывается. Но я верю. Почему? Потому что я вижу в его глазах, в его чем-то там, что вы назвали фантазией. Мне не очень нравится название фантазия. Но вот у меня есть некое ожидание, я бы даже сказал, предвкушение от того, как он может сбыться. И я люблю того, о ком он сам сейчас не знает. И если он будет любить себя вот как там, то он исключит тем самым возможность становления себя тем, про кого он сейчас не знает.
Мне, кстати, в этом смысле нравится термин, именно как термин, воображение. Вот фантазия часто действительно как слово ассоциативно отсылает к чему-то безответственно такому летучему, а воображение — слово очень ответственное. Воображение. Я могу в себя какой-то образ принять, я могу в другого какой-то образ, ну, вложить, наделить его каким-то образом для себя. Он этим образом еще не является, но он может этим образом стать. Он как бы под этот образ будет в моих глазах там расти и так далее. Тогда вот это не... Это что-то такое очень положительное, если это не навязываемый образ, а это то самое прозревание будущего какого-то возможного состояния и пути.
И вот апостол Павел в одном из своих посланий, не помню, какое именно послание, говорит, обращаясь к своей аудитории, что вы еще не то, чем могли бы быть. И вот он постоянно приводит образ аресталища, то есть спортивного соревнования, что бегут все, но добегает только один. Что вот вы должны как бы не жалеть себя, потому что вот просто полюби себя, это значит отношение к себе как саможаление. Вот мне кажется, что саможаление — это и есть как раз-таки тот самый первородный грех, который живет абсолютно в любом человеке и постоянно его как бы стягивает вниз. Это такие чугунные какие-то, не знаю, гири на наших ногах, которым, если позволить, то ты весь расползешься, расплывешься, и тебе невозможно будет собрать. И вот то, что предлагает церковь в плане своей такой аскетической традиции, оно ведь как раз-таки об этом, что какие-то запреты, какое-то постоянное усилие, да, кто не в борении, тот не со Христом, дай кровь, прими дух. Это какое-то постоянное вот стягивание, собирание человека ради того, не просто ради того, что ему было плохо, это не институция каких-то особых, так скажем, извращенных удовольствий. Это совсем о другом, потому что без этого удовольствия вы не можете подняться наверх. Я недавно у Германа Гессе прочитал потрясающую мысль. Она, кажется, связана с болью, что вот мы должны ценить нашу боль, а потому что эта боль, она как бы подтверждает подлинность нас самих. То есть если то, что не болит, оно не имеет цены для нас. Бог позволил человеческой природе принять в себя, если говорить на наш современный язык, это переводить, такую мощнейшую вакцину от саможаления. Он научил, как можно войти в боль, войти в смерть и не застрять в них, пройти сквозь них и выйти качественно другим.
А вот я очень хочу про чувство вины поговорить, которое мы уже неизбежно несколько раз упоминали. С одной стороны, мы понимаем, что чувство вины часто связано с какой-то невротичностью. Не знаю, либо ведет к ней, либо из нее наоборот проистекает. И вот те самые популярные психологи, которых мы отличаем от научной психологии, вот тоже еще одна очередная рамка – это вот у тебя чувство вины, надо от него избавиться. И вроде понятно, почему. А с другой стороны, я себе воображаю человека, который вообще никогда не чувствует ни за что свою вину, и понимаешь, это тоже ненормально, как мне кажется. А вот бывает продуктивное, правильное чувство вины, и чем оно отличается от непродуктивного в этом отношении, Игорь Валерьевич?
Я думаю, однозначно, конечно, хорошо исследовано в психоаналитической традиции вот становление различных эмоциональных состояний сложных, как раз то, что мы называем чувствами. Эмоции, они у нас с животными одинаковые, а вот чувство, а это специфически человеческое такое переживание, оно более тонкое, и вина – это, конечно, сложное человеческое чувство. Оно возникло в процессе развития человека как существа биологического вида далеко не сразу. Это достаточно позднее эволюционное такое приобретение. И здесь мы, конечно, многим обязаны вот христианству, потому что христианство, оно как бы... Вина, она и до христианства, до христианской эры была в людях, да, но она не была, она была спорадической, она была случайной, и она была такой нецеленаправленной. Тем не менее, вина возникает вот с точки зрения, по крайней мере, психоаналитической традиции, примерно в определенном возрасте у ребенка. Это связано со сложными очень требованиями, взаимодействиями с родителем. Ну, условно говоря, где-то с 3 до, наверное, 5 лет формируется. Человек, не способный испытывать чувство вины, конечно, это глубоко несчастный. Не только не глубоко несчастный человек, но он еще и с точки зрения социальной практики, он, конечно, дефектный. Ведь вина – это только маркер, это такой сигнал. Это сигнал о том, что ты должен скорректировать свое поведение и что ты переходишь, кому-то делаешь больно, близким, не очень близким, далеким людям. Вот вина – это одно из высших свойств эмоциональных такого развитой личности. Другое дело, что есть, ну, как и у каждого, да, то есть как и у каждого события, как и у каждой адаптационной реакции, есть положительная сторона, есть отрицательная сторона, да, когда у нас температура тела повышается, вообще-то говоря, это хорошая реакция, да, это там миллионы лет эволюции привели к тому, что организм млекопитающего убивает бактерии и вирусы таким образом, да, то есть это в массе своей по идее, неважно чьей, природы, эволюции, Бога, инопланетян, космического разума. Это идея, которая нас должна, так сказать, как вид сохранить. И может быть такая, можно представить легко такую ситуацию, и так есть на самом деле. Тут, как я психиатр и психотерапевт, скажу, что есть люди, у которых этот процесс выходит из, вот, так скажем, схемы, предназначенной нам эволюцией, и температура начинает убивать человека. В горячечном бреду человек оказывается, да, температура может привести к тому, что человек погибнет. Точно так же и вина. Она может выйти из-под контроля неосознанных сил внутренних и разрушить человека, или разрушать человека. И здесь вот мы помогаем в меру своих скромных сил человеку преодолеть это чувство вины. Но это касается не только вины, это и стыд. И стыд, и зависть, и ревность, и ненависть – это как так называемые негативные чувства, да? Их как-то общество вообще старается, так сказать.
Угрызение совести.
Угрызение совести, да, это нехорошо.
Отец Павел, а бывает, с вашей точки зрения, продуктивное, полезное чувство вины? Чем оно непродуктивно
отличается? Мне очень откликнулась ваша идея о том, что чувство вины в своей острой фазе похоже на такую вот очень высокую температуру, в которой, с одной стороны, человек невыносимо тяжело, а в другой, если он не пройдет через это, он на самом деле может умереть как организм. Так вот, я бы сюда добавил еще такой образ, что по мере приближения человека к Богу, по мере вот этого внутреннего духовного роста, у него повышается резистентность к чувству вины. Почему? Потому что он все больше видит себя виновным в том смысле, что не соответствующим тому высокому замыслу, который в нем есть. Но при этом одновременно у него повышается и градус веры. Потому что если будет зашкаливающее чувство вины без соответствующей веры, он просто мгновенно обрушится в отчаяние, в самоубийство, все что угодно. Если у него низкое очень чувство вины и сверхсильная вера, он может оказаться в состоянии зацикленности на самом себе, в таком коротком духовном замыкании, которое святые отцы называли прелестью. У меня все великолепно, меня Бог уже простил. Даже все, что я еще совершу в будущем, все равно Он все это мне простил. То есть, опять-таки, самозамыкание. И там самозамыкание негативное, и тут самозамыкание, на самом деле, тоже негативно, только противоположно. Так вот, происходит какой-то постоянный баланс между пониманием человека, каков ты в очах Божьих. Мы не говорим сейчас про то, как я сам себя оцениваю. У меня есть определенные точки референции. И способность моей веры в то, что Бог все равно через это меня проводит. Он, несмотря на это, меня принимает, он меня любит, он никуда от меня не уходит и помогает мне из этого выйти. И вот происходит такой постоянный баланс и постепенное возвышение кверху. И вот, вы знаете, меня недавно потрясли слова, которые, как один из биографов описывают, сказал Юнг незадолго до своей смерти. Я, может быть, их очень вольно перескажу, но идея была такая, что не могу быть уверенным в то, что я сейчас вполне начал что-то понимать так, как оно есть на самом деле. Вот эта внутренняя неуверенность человека в том, как он воспринимает окружающий мир, как он воспринимает самого себя, она совершенно перекликается с такой же цитатой на смертном ложе одного из величайших святых, по-моему, это Макарий Великий, да, что, не знаю, братья, положил ли я начало покаянию? То есть вообще встал ли я вообще на сам путь покаяния? И вот мне кажется, это какие-то очень здоровые маркеры того, что правильно настроенный внутри себя человек, он не боится оказаться полным банкротом. Вот ты занимался духовными вещами, ты подходишь к концу своей жизни и так думаешь, слушай, вообще, может быть, даже я и банкрот.
Ну вот у нас есть еще одна картинка, бедность. Результат твоего мышления. Я не предлагаю сейчас говорить конкретно про деньги.
Почему же?
Давайте, хорошо, давайте про деньги поговорим, дорогие друзья. Проекты Фомы существуют благодаря вашим пожертвованиям. И единственный случай, когда эта фраза на экране хоть в чем-то верна, как мне кажется, она в том, что в результате вашего положительного, продуктивного мышления о наших проектах, если вы пройдете по ссылке и сделаете по этой ссылке все, что нужно сделать, например, какое-то пожертвование на проект FM осуществите, то результат будет налицо и на ваших экранах. Поэтому вот про деньги можем поговорить.
Вот и первый «Просто полюби себя», и вот этот лозунг, они растут из одного корня совершенно. Для меня как бы все зацикливается на самом субъекте. Ты, так сказать, пуп земли, ты сам определяешь, как тебе жить, твое мышление определяет твое состояние. Нет, это не так. Это все такие подлые лозунги, которые говорят, что ничего вокруг тебя нету. Прежде всего, нет других людей, а есть только ты. Он такой же, но он как бы немножко с акцентом на экономику. Такой же лозунг, типа «не смотри в чужой карман». Подождите, как «не смотри»? Будем смотреть в чужой карман. Это лозунг варья. Не смотри в чужой карман. А почему? Если человек честно заработал деньги, что ему скрывать? Я могу сказать, сколько у меня зарплата. Потому что моя зарплата, она вся белая. Она вся белая, и я работаю 12 часов в день, 7 дней в неделю. Мне не стыдно сказать, сколько я зарабатываю. Мне нечего стесняться. Я этого не боюсь. Почему я должен это? Значит, кто так говорит? Почему ты считаешь чужие деньги? Да потому что это социальная, вообще-то говоря, позиция. А откуда ты взял эти деньги? Если они не соответствуют твоей функции социальной, так, может быть, ты их просто украл? Мне кажется, что здесь тоже такая воровская уловка в этом лозунге.
А как у вас отзываются вот такие слова?
С одной стороны, я совершенно согласен с тем, что вы сейчас сказали. А с другой, я, смотря на эту картинку, сразу вспомнил один психологический эксперимент, который не так давно мы проводили в рамках нашего проекта вместе с журналом «Фома» под названием «Битва экспериментов». И вот там была задача перед испытуемыми оценить один и тот же предмет в разных контекстах. И в зависимости от того, в каком контексте преподносился им этот предмет, мы, конечно, были шокированы, что разница, условно говоря, там, туалетного ёршика может колебаться в сотни раз. То есть отчасти, да, мы проецируем свои ожидания, свои представления о нашей жизни, и, конечно, каким-то образом они откликаются. Но, с другой стороны, вторая эта картинка, она, как и первая, она совершенно манипулятивна, она очень все упрощает, и что самое главное, она исключает Бога из жизни человека. Потому что если мы верим, что есть Бог как все-таки некий арбитр некая точка правды, который заботится о конкретном человеке и определенным образом выстраивает в том числе и материальную сторону его жизни, то здесь получается все очень просто. Не будь слабаком, поднажмись, поднапрягись, и у тебя все будет отлично. Но никто не задает вопрос, а ты справишься ли с этим? А каким ты станешь, если у тебя, условно говоря, там, вот прям по волшебному мановению, твой бюджет увеличится в 100 раз, в 1000 раз, в 1000000 раз? Что ты с этим всем будешь делать? И мне кажется, есть огромное количество различных сюжетов, в том числе и в художественной литературе, в фильмах, которые очень наглядно показывают, подожди, это очень, на самом деле, не просто так Христос сказал, что... Трудно богатому войти в Царство Небесное. Почему? Потому что для того, чтобы не расползтись, не раствориться во всех тех ресурсах, которыми ты обладаешь, надо быть невероятно внутренне целостным, зрелым и состоявшимся человеком.
Анекдот про человека, который долго и упорно молился, чтобы Господь послал ему выигрыш в лотерею. И все никак этого выигрыша не было. В итоге Господь не выдержал и ответил человеку: ну ты хотя бы билет купи лотерейный для начала. И мне кажется, что вот опять же, если попытаться увидеть ну какую-то правду не в этом лозунге, а в той ситуации, на которую он реагирует, то не является ли это что-то и про ну свою лень, и пассивность, и в каком-то смысле можно же, ну, сидеть на диване, ничего не делать, и говорить, что вот мне Бог не посылает никаких возможностей там, зарабатывать больше. И очень в этом смысле свое состояние оправдывать, ну, вот ссылкой на Божью волю и на смирение.
Если мы говорим о том, что главная задача человека является его... само вертикаливание, вот подвешивание себя, обращение куда-то туда, за горизонт, видение за пределы моего масштаба, то человек будет постоянно себя дергать и отрывать от очень липучего дивана. И это не будет работать. Но в нем не будет как раз-таки... Вы знаете, есть парадоксальная вещь. Все очень важные события в жизни человека, как правило, они мгновенно исчезают, как только становятся самоцелью. Вот если молодые люди вступают в брак, каждый из них жаждет быть счастливым, ну, с очень высокой степенью вероятности счастьем не видать. Если молодой человек одержим идеей стать богатым коммерсантом, скорее всего, он таковым не станет, потому что реально состоявшиеся в материальном плане люди – это те, кто был озадачен не накоплением денег, а решением какой-то очень большой, крупной, значимой социальной проблемы. То есть он увидел какой-то разлом, какую-то трещину вот в общественной ткани, и вот на нее направил свое внимание с пониманием того, что, ну, если все будет хорошо, то она принесет материальную составляющую, но она была вторичной, не первичной. И вот это работает. Точно так же и в отношениях, если люди нацелены на то, что любить друг друга без «а что я с этого поимею, а где это мне вернется, а ну-ка делай-ка ты меня сейчас счастливым», тогда, конечно, они будут счастливы. Но как только они нацелятся на это счастье и поставят его как идола во главу угла, все развалится.
Зона комфорта. Выйди из зоны комфорта, потому что настоящая жизнь начинается там, за ее пределами, когда ты вот себя к чему-то подвиг, поставил в неудобное положение, в какими-то новыми задачами, вызовами себя окружило. Вот тогда пошло творчество, пошла активность. И логика понятна. С другой стороны, ну как-то в зоне комфорта комфортно. Зачем уходить оттуда, где хорошо и комфортно? Вот, Игорь Валерьевич, вы из своей перспективы, как на вот эту тему про выход или не выход из зоны комфорта смотрите?
Что стоит за этим вопросом, и кто это вопрошание, так сказать, генерирует? Потому что, ну, многие вещи, они сами собой, разумеется. Там зеленая трава, ну да, это лужайка, солнце. Да, давайте за все хорошее против всего плохого. Кто ж против-то? Но зачем вбрасывается в общественное сознание? Неважно, там, в виде мемов или в виде вот каких-то таких лозунгов, слоганов. Откуда это идет? Я не хочу сказать, что там есть некие злодеи, которые вот нас зомбируют, хотя, конечно, и таковые имеются. Это тут проблема еще и несовершенства нашего общества, к сожалению. И мне очень понравился ваш анекдот, но мне сразу вспомнилось выражение Нильса Бора, что Бог не кидает костей, Бог не исходит из некого принципа случайности. А когда мы кидаем кости, там, играем в карты или в однорукого бандита, или в рулетку, или покупаем лотерейный билет, это вот, понимаете, это на самом деле о дьяволе. Я далек от такой религиозной парадигмы, но мне близки идеи морально-этического вот концепта Бога и дьявола. И вера в то, что ты счастливчик, что тебе повезет с очередным, так сказать, подкидыванием монетки, выпадет вот как раз тебе вот сейчас повезло. Я думаю, что это глубоко дьявольская идея. Настоящее счастье не в том, чтобы покупать лотерейные билеты, а в том, чтобы самому делать что-то полезное и для себя, и для своих близких. И главное, для человечества тоже так вот пафосно звучит, но я в этом глубоко уверен. И ведь человечество никогда не остается в долгу, в отличие от дьявола. Вот этот энтузиазм, который настоящий художник, творец, каким человек и замыслен по, видимо, какому-то верховному предназначению, вот этот творец, он не может остаться в бедности. Он не может остаться в бедности не только благодаря тому, что он сделал, а благодаря тому, что общество оценит это. И мы видим там тысячи, сотни примеров художников, которые получили воздаяние. Настоящий талант не может, так сказать, пропасть, да, как сказал Михаил Афанасьевич. Рукописи не горят.
Смотрите, на самом деле ответ дает Евангелие, потому что когда Христу задают вопрос о Царстве Небесном, а в понимании того времени, тех людей, это и есть полнота доступного для человека счастья, он что говорит? Если вам скажут «оно там», не верьте. Если вам скажут «оно тогда», не следуйте туда, потому что Царствие Божие внутрь вас есть. И Царство Божие что есть? Правда и мир о Духе Святе, о Духе Святом.
А можно прям и сразу вот вопрос здесь вот в продолжение, может быть, а вот Царство Божие, вот, которое внутрь вас есть, это не та искомая зона комфорта?
Конечно же. В молитве Святому Духу, Царю Небесной, да, в греческом языке это Василевуране параклите, да, в английском это камфата. Да, то есть как раз-таки то состояние утешения внутреннего, ну, даже я бы сказал, знаете, это не просто счастье, это счастье, которое не зацикливает человека на самом себе. Вот в чем опасность самого по себе счастья, если человек духовно не зрелый, он, как-то, не помню, у кого-то из классиков, счастье делает человека гордым. То есть в том смысле, что ему больше ничего не надо. Счастливый или там... У Агаты Кристи, по-моему, есть эта мысль, тоже потрясающая, что писатель не имеет права быть счастливым, потому что внутри него исчезнет вот этот разлом, вот этот как бы внутренний движок, который является источником его творчества. То есть для того, чтобы человеку быть счастливым, он должен быть очень духовно внутренне зрелым. Оно тогда не будет для него опасным. И это не те вещи, которые достигаются усилием. Знаете, я вспоминаю один фильм, в котором прекрасно есть образ того, как в религиозном психозе может трансформироваться представление веры, когда мальчик начинает усердно молиться над тем, чтобы нога его друга выросла, и вот он исцелился таким образом. Он превращает веру в продукт своей воли. Я верю, я верю, я верю. Ну, понятно, что ничего не происходит, никакого чуда. Вот это как раз-таки такие вот перевертыши. Как только мы начинаем свою волю вкладывать не туда, куда надо, а практически вкладывать ее в самого себя, инвестировать в самого себя, вместо того, чтобы вкладывать в то, что нам не обещает никакого гарантированного результата, мы неизбежно получим полный провал.
Ну вот еще одна картинка, и мы к этой теме уже сегодня обращались так или иначе. То, что вы, отец Павел, говорили про то, что вот волю, что я вот хочу, сделаю, я буду так этого хотеть, что оно случится. С другой стороны, я вспоминаю афоризм Михаила Жванецкого, что он так писал, Михаил Жванецкий, какой-то человек, так усиленно думал о колбасе, что вокруг него стали собираться собаки. Ну вот тоже тема, я причем сам бывал в подобных ситуациях, когда рассказывал в какой-то компании там, о своих несбывшихся планах, таких больших жизненных планах. Там была у меня вот музыкальная группа в юности, мы мечтали, что мы прославимся и объедем весь мир, но вот не сложилось, не пошла жизнь в эту сторону. И мне мой собеседник на полном серьезе говорил: значит, ты не сильно этого хотел, значит, не этого ты хотел. Хотя в тот момент жизни я понимаю, что это было там мечтой, тем всем, чему мы уделяли время и так далее. Ну, а может, действительно что-то в этом есть? Не получается ли так, что действительно, если ты чего-то хочешь, молишься, например, не знаю, очень уповаешь, что Господь по милости своей тебе не ответит?
Ох, какая тема ужасная на самом деле, потому что мы рискуем войти в область очень болезненных ожиданий достаточно большого числа людей религиозных, которые воспринимают вот этот мир, связанный с церковью, с молитвами, с разными рода обрядами, как инструмент достижения своих желаний. И это беда. В этом смысле от магического мировоззрения до религиозного разница, дистанция практически отсутствует. Но с другой стороны, тут есть какая есть опасность. Это тоже нельзя вот просто так взять и сбрасывать со счетов. Почему? Объясню. Потому что на самом деле Бог есть. И точно так же, как родителю важно услышать, что хочет ребенок, он должен проговорить свое желание, потому что в процессе проговаривания он определяется, он из множества разных вариантов для себя что-то выбирает, и по большому счету важно не то, что он выбрал, а то, что в результате этого процесса отбора с ним что-то произошло. И в этом смысле, конечно, Бог слышит наши молитвы. Но в том узле, в котором он видит, что это пойдет нам на пользу.
Игорь Валерьевич, мне вот показались очень важными слова отца Павла про магическое мышление. В его, с одной стороны, радикальном отличии от живого религиозного мышления такого. А вот вам, как психологу, психиатру и практикующему специалисту, встречающемуся с разными конкретными кейсами, само собой, без раскрытия сейчас конкретных людей, имен и историй, часто приходится сталкиваться с вот таким магическим мышлением в человеке, что если что-то захочу, что-то сделаю, вот оно вот произойдет.
Ежедневно, в том числе и в самом себе. Вот я говорил про вину. Это магическое мышление – это то же самое. Магическое мышление – это некое ядро. Оно есть в каждом человеке. Я вот могу нашим, так сказать, зрителям, слушателям такой мысленный эксперимент представить. Да? Представьте себе, что вы пришли в компанию, там люди выпивают там шампанское, не знаю, или сок, а стаканчиков на всех не хватает, и вот стаканчик освободился, и вы берете стаканчик, и там вдруг ваша знакомая хорошая или знакомая шепчет: стаканчик, этим стаканчиком пользовался человек, который ВИЧ, у которого ВИЧ. Что вы сделаете, дорогие
слушатели и зрители. Внутри, вот тут очень важно понимать, что сознанием, ну, есть люди, большинство людей все сейчас образованы, понимают, что ВИЧ не передается через стаканчики, совершенно точно, да. Хоть туда наплюй, вирус иммунодефицита человека, таким образом, если он вообще и существует, он не передастся ни в каком виде. ВИЧ передается через кровь, причем свежую. Даже если вас комар укусил, то этот комар не может заразить другого человека, потому что его внутренние ферменты действуют на этот вирус убивающе. То есть это должна быть кровь от одного человека к другому человеку. Все сознательно это понимают. Сознательное понимание – это вот та тонкая, тонкая оболочка нашего, так сказать, колобка. А вот что мысль, какая пошевелилась мысль у всех? Я уверен, что у всех эта мысль зашевелилась. А может быть, не брать этот стаканчик? И вот понимаете, вот это и есть магическое мышление. Оно в любом случае есть. Вопрос, что возобладает? Возобладает рацио, я знаю прекрасно, что это не передается, да? И мы воспользуемся этим стаканчиком. Или преобладает вот это самое магическое мышление? Нет, лучше, так сказать, перестраховаться. Фу-фу-фу, три раза по дереву постучали. Еще самое страшное, что скажут, ну, вот там Бог все видит, так сказать. Нет, это не Бог, это ты, это твое решение, твой выбор. То есть этот лозунг предполагает, что человек на самом деле биоробот, компьютер, и вот все происходит в мире так, как ты захотел.
Нельзя просчитать всю жизнь. Не может сверхкомпьютер, может обыграть там Карпова, Каспарова, но он все равно не может создать жизнь.
Этот лозунг убирает все, что за этой границей сознания. А за границей сознания там огромное... Понимаете, вот идея Фрейда прекрасная. Айсберг. Айсберг. Сознание – это верхушка айсберга. А то, что скрывается вот под мутной поверхностью этого ледовитого океана, это огромная глыба, это там 80% этого айсберга. Мы ее не видим, но она держит на поверхности, и она, именно она причиной стала гибели Титаника. Важно, что здесь наука выросла из религии, из веры. Вера в то, что человек – это не вот такая плоскостная структура, которая нарисована на бумажке, и он ходит вот в этом двумерном, так сказать, мире, где есть координаты X, Y, и ты можешь, так сказать, все просчитать. Вот здесь современная наука, она очень хорошо корреспондируется с идеями, я думаю, что большинства вот таких религиозных учений, о том, что человек – это гораздо более сложная система, чем... он представляется сам себе. И в этом идея, что человек больше, чем его сознание.
Отец Павел, а вот христианское богословие, что думает о подсознательном или бессознательном человеке?
О, это бесконечно интересная тема. Это целая тема, я думаю, для отдельного подкаста. Я не так давно у святителя Феофана Затворника решил посмотреть, упоминает ли он хоть каким-то образом слово «бессознательное» вообще ни разу и нигде. Но при более тщательном всматривании в его тексте ты видишь, что очень близкие по смыслу представления у него везде присутствуют. Потому что, начиная даже с такого понятия, как «сокровенный сердце человек», заметьте, там сказано про сердце, а не про мозг, точнее, не про сознание. Есть понятие память сердца. Память сердца, ты сильней, как там дальше, я не помню. А вот, то есть у святых отцов, конечно, они понимали, что вот сознание – это действительно небольшая пленочка на поверхности человека, от которой определенные вещи значат, но гораздо важнее то, на что эта пленочка опирается. В святоотеческой антропологии это, конечно же, сердце как средоточие личности. То, к чему призывает картинка, идет вразрез с христианским отношением к жизни. Почему? Потому что человек призван искать в первую очередь не того, что ты хочешь, а то, что от тебя хотят. то, что выражено у нас как следование воле Божьей. Воле Божьей. Причем эта воля Божия, она не обязательно должна быть по отношению к тебе антагонистом. Бог, как там прекрасно у Пришвина, Бог любит всех, но каждого еще больше. Вот эта вот особенность, что Бог, он все равно за тебя, но он не будет никогда за тебя, зная, что ты нацелен на причинение самому себе вреда. Он не будет выполнять твои просьбы, он не будет на твоей стороне, если понимает, что это опасно. И вот здесь вы очень точно подметили, что магическое сознание привлекательно своей управляемостью. Магическое сознание, оно вот то, что вы называете ядро магического сознания, на самом деле это ядро глубинного спокойствия, что в мире все может быть понято, а значит управляемо. Если есть какие-то рычаги, я, может быть, про них просто не знаю, но я верю в то, что они есть, и когда я про них узнаю, когда я научусь ими пользоваться, все остальные проблемы решу. И в этот момент мой мозг говорит: ну, наконец-то. Все понятно, все управляемо, все предсказуемо. А вера, она вырывает человека оттуда в полнейшую пустоту, в неопределенность, в непредсказуемость. Иов на гноище кричит к Богу: я не понял, что вообще происходит, за что? Ему друзья говорят: да ты грешник, расслабься, все понятно. Он говорит: не-не, подождите, ребят, стоп. Я жил праведно. Я жил праведно, мне не за что укорить. За что? Почему это происходит? То есть происходит слом его вот этой ментальной какой-то внутренней конструкции. И именно на этом сломе, потом, когда уже он осознает, что происходит, он говорит: да, говорит, я теперь знаю. Я раньше про тебя знал, тебя слышал. А теперь я тебя знаю. Это вот какой-то совершенно уже другой, даже не ракурс зрения, это просто открытие, ну, какого-то, ну, вообще прикосновение к бытию. Так вот, такой подход, он это исключает. Он просто оставляет человека на уровне магического детского мышления. Все дети по своему вот стилю мышления, конечно, они, ну, близки вот к этому, к такому типу мышления. Он не дает ему вырасти. То есть, получается, если у тебя что-то не получилось, ну, значит, недостаточно хотел. Значит, все просто. Надо просто сильнее чуть-чуть хотеть, тогда все у тебя получится. Если у тебя недостаточно получилось, значит, все равно ты мало хотел. Все понятно. Предельно простая схема. Она не работает.
Вот еще одна тема с тем, что вообще ситуацию нужно отпускать. Обиду нужно отпустить. Не знаю, что-то, вот что тебя гнетет, нужно отпустить. И вот очень интересно подумать, а что значит, собственно, с психотерапевтической точки зрения могло бы значить вот это вот отпустить. С одной стороны, действительно, постоянно носить в себе обиду, но это довести себя до невроза. С другой стороны, сказать там, отпусти ситуацию, там, отпусти вот, там, человека, свои мысли, проблему, даже свою вину отпусти. Это, в общем-то, подойди безответственно.
Ну, это опять идея того, что все зависит от человека. И что человек хозяин в своем доме. Я считаю, что это глубочайшее заблуждение. Это, да, вот нам наука... Нас в этом плане ориентируют, у нас прекрасные достижения, там, мы стали жить лучше, мы стали жить комфортнее, да, мы стали жить дольше и, может быть, даже счастливее, чем там, 1000 лет назад, 200 лет назад. Но мы, тем не менее, мы по-прежнему не хозяева в своем доме. И вот отпусти, это вот, понимаете, такая парадигма, которую сложно оспаривать, потому что...
Может, и не надо ее оспаривать?
Но это, понимаете, это псевдовыбор такой получается. Она по сути своей фальшивая, поэтому ее хочется оспаривать. Потому что человек не волен отпустить или не отпустить. Это, знаете, как вот умер близкий человек, погиб сын, на войне погиб сын, погиб муж. Проходит год, а женщина скорбит, и ей тяжело, не просто тяжело, а ей невыносимо. Вся жизнь для нее перестала существовать, время остановилось. Ощущение, что из тебя вынули позвоночник, из тебя вынули какой-то стержень, из тебя вынули саму жизнь. И подлость этого лозунга. Что мы ей скажем? Отпусти свое горе? Да, наверное, Фрейд описал, что есть нормальное горевание, есть патологическое горевание. И это так. То есть люди, зрелая личность, она от этого рано или поздно перебарывает это горе. Это горе оставляет человека. Но оно оставляет не просто вот как волна схлынула приливная, да, и, так сказать, песок появился. На самом деле горе делает человека сильнее, чем до этого. И вот это очень интересная идея. Фрейд высказал ее в свое время в статье, которую он написал во время Первой мировой войны, «Скорбь и меланхолия». И он назвал вот потрясающая такая фраза «работа горя». Горе – это не просто страдание, а горе – это проявление внутренней работы. И нормальное горе, оно говорит о том, что оно заканчивается. Оно заканчивается не по нашему желанию и даже не по желанию врача-психиатра, который назначил таблетки от этого горя, и даже не по желанию психотерапевта, который пытается там какими-то расстановками, какой-то мандалой-шмандалой это горе унять. Нет, оно... это таинство души, это таинство человека, таинство человеческой жизни. У каждого Фрейд очень, он не дал конкретных, и он прозорливый был ученый, он не сказал, что вот год это нормально. Да, вроде бы есть годовщина, да, есть такой ритуал траурный, там 9 дней, 40 дней, годовщина. Но Фрейд не говорил о том, что вот годовщина – это нормальное горе. Оно может быть и больше, и два, и три, и больше лет. Но нормальное горе заканчивается, и человек становится сильнее. А вот патологическое горе, оно не заканчивается. Более того, человек начинает невольно, опять же, это он не по собственному замыслу, он пытается... найти себя в какой-то болезни, может быть, даже невольно с ним происходит, соматическая болезнь. Он там пускается во все тяжкие, он может стать там каким-то деликвентное поведение, как это у подростков описано, может быть, какое-то такое псевдоэротическое поведение, то есть пытается заглушить эту боль. Но тут важно понимать, что это не желание самого человека. Это вот некие внутренние процессы, которые вот этот лозунг он не замечает. А психотерапия, в частности, психоанализ, она вот как раз этому уделяет очень большое внимание.
Знаете, у меня одна из публичных лекций, которую я читаю для духовенства, она как раз посвящена теме пастырской помощи в ситуации горя. И вот я начинаю ее со слов, которые знает любой священник, любой верующий человек, слова из панихиды: «Надгробное рыдание, творящий песнь, аллилуйя». Вот в этих словах выражена вся идея работы горя. То есть, во-первых, надгробное рыдание, ну, должно быть, это нормально. Если человек не горюет, это уже очень подозрительно, уже проблема. Второе, творящее. То есть творящее предполагает активное участие самого человека в своем горе. Оно не будет работать механически. Оно, его нельзя просто положить на полку и ждать, когда оно вызреет, а потом исчезнет. Нет, требуется активное включение самого человека в эту работу горя. Творящий песнь «Аллилуйя». То есть, если мы начинаем с горя, с боли, с крика, то мы заканчиваем благодарностью Богу. И почему мне вот как-то не очень понравилась ваша мысль о том, что горе должно закончиться. Оно не заканчивается, оно перерождается, оно становится мощнейшим фундаментом для какого-то вот изменения самого человека. Есть замечательный фильм «Кроличья нора», где как раз-таки рассказывается про мать, которая потеряла своего сына. И вот там есть эпизод, когда заканчивается период мумификации, и, наконец-таки, она забирает вещи из комнаты своего ребенка, в котором все оставалось в неприкосновенности, уносит все эти вещи в подвал, и ей помогает ее мать, которая тоже в свое время тоже потеряла, не помню, то ли супруга, то ли ребенка, и между ними происходит очень такой яркий разговор. Эта женщина обращаясь к матери, говорит, это когда-нибудь закончится, а мать говорит, не думаю. Говорит, ну что-то меняется. И вот дальше между ними идет этот диалог, и мать говорит, что, знаешь, эта боль, она становится не просто чем-то тебя отягощающим, а она становится очень важной частью тебя самой. То есть это не просто какой-то болезненный эпизод твоей предыдущей жизни, это неотъемлемый опыт и неотъемлемое какое-то, наверное, касание вот к многообразию, к сложности вообще бытия как такового. И человек уже говорит, слушайте, а я не хочу этого лишаться. Для меня это ценно. Да, это было больно, да, это было сложно, но это, для меня это очень значимо и важно. Такой подход, значит, ты не хотел, он, конечно, просто полностью это исключает.
Ну вот я бы хотел, чтобы мы закончили тем же, с чего мы начали. Начали мы, напомню, с лозунга «Просто полюби себя». И вы, отец Павел, начали говорить про то, что евангельские слова «возлюби ближнего твоего как самого себя» уже как-то вводят эту идею любви к себе. А я вот о чем подумал, вот у Михаила Михайловича Бахтина, замечательного русского мыслителя, была такая мысль в одной из его работ, что он дерзновенно так как бы анализирует в проброс евангельский текст, говорит, что вообще себя любить невозможно. Любовь всегда к другому. Любовь требует другого, требует инаковости. Мы можем только по аналогии какие-то испытывать чувства, эмоции, схожие с тем, что мы испытываем к другому по отношению к себе, но это будет две качественно разные любви. То есть мы одним словом просто называем два качественно разных состояния. Вот любовь к себе и любовь к другому. Слово одно, но по сути это вещи друг на друга несводимые.
Мы все друг другу зеркала. Вот я прошел, вот ты прошла. Малоизвестный поэт, но вот запало мне как-то, видимо, где-то в закоулках памяти осталась эта строфа. Мы прозрачные зеркала, в котором мы видим человека и в то же время видим свое отражение в этом человеке. Вот такая, может быть, сложная метафора, но она сразу несколько моментов собирает. В частности, вот мы обсуждали, насколько мы человека принимаем таким, какой он есть. А вот это вот как раз сквозь призму такого прозрачного зеркала. Мы принимаем и этого человека настолько, насколько мы принимаем самого себя, и самого себя мы тоже принимаем настолько, насколько принимаем окружающих. Мы как бы наполняемся замыслом, который существует в мире, можно сказать, что это наши гены, можно сказать, что это там социальная матрица, можно сказать, что это некие такие мыслеформы Платона или замысел верховного конструктора человека, там, жизни. Ну вот мы осуществляемся настолько, насколько мы в себе содержим других людей, причем не тех, кто только вокруг нас, а тех, кто еще жил столетия и даже тысячелетия назад. И мы как губки впитываем вот то, что можно назвать с большой буквы традицией. И только традиция нас может вот сделать полноценным человеком.
Спасибо. Отец Павел.
Я бы ответил на ваш вопрос последними строчками из замечательного стихотворения Райнера Марии Рильке «Созерцание»,
так,
где он обращает свою мысль к библейскому эпизоду борьбы Якова с Богом. «Так ангел Ветхого Завета нашел соперника под стать, как арфу он сжимал от лета, которого любая жила — струною ангелу служила, чтоб схваткой гимн на нем сыграть. Кого тот ангел победил, тот правым, не гордясь собою, выходит из такого боя в сознании и в расцвете сил. Не станет он искать побед. Он ждет, чтоб высшее начало его все чаще побеждало,
чтобы расти ему в ответ.
Дорогие друзья, в конце нашего разговора единственный еще один психологический лозунг вам предложу. Часто мы слышим: все зависит от тебя. Вот от тебя, дорогой зритель, зависит, будут ли выходить многие новые прекрасные проекты Фомы и, в частности, Райсовет. Поэтому перед вами на экране ссылка, по которой вы можете пройти. Я уверен, вы знаете, что сделать, чтобы совершить пожертвования и поддержать все новые и новые проекты Фомы. До свидания.